встретились мы с рабочей семьей Васильевых, Никандром Ивановичем и Зоей Ефимовной, проспект Металлистов, дом 105. Записали их рассказы. Муж работал мастером на металлическом заводе, жена дома спасала детей. Вот ее рассказ об этом. «У меня было эвакуационное удостоверение. В Омскую область нас эвакуировали с завода. Многие женщины поехали, я тоже собралась. Думала, что я здесь буду делать? Детей ведь некуда деть. А мне говорят, как ты поедешь? Кто у тебя там есть? Я говорю, да никого у меня нет, все в Ленинграде. Тут я подумала, куда же я с двумя такими малышами поеду? Нас там никто не ждет. И решила, что не поеду, и все. Все распаковала и осталась. Но потом начались обстрелы. И еще голода мы не знали, и обстрелы на нас так подействовали, и мы так смотрели, что лучше бы нам голодать, только не такие обстрелы страшные, потому что рабочий район, здесь заводы кругом. И ведь они по ночам бомбили, и обстрелы производили, и спускали ракеты осветительные, как бы на зонтиках таких. Потом продуктами перестали обеспечивать. Дочка долго в карточки играла, обрезала талончики. Это после войны ненужные? Да. Ведь остались неотоваренные карточки. Я уходила в 3 часа ночи и становилась в очередь за продуктами. Да пальто еще сверху веревкой завяжься или кушаком, чтобы поплотнее, потому что уже кожа да кости были. Муж всегда с утра на работу шел на завод, а я вот эту старшую оставляла с грудной малышкой. Она переберется на нашу кровать и смотрит. Мокрая так подстелит ей, а я в очереди за продуктами. И стоишь иногда зря, ничего не получишь. Придешь домой пустая. Единственное, что помогало нам выжить, это огороды. Где теперь шоссе революции, застроенные домами? Тогда там поля были. Дали нам 2 сотки земли. Прислали семена. Там были и морковь, и репа, и брюква, и турнепс. Такие пакеты были защитного цвета, маленькие, плотно так заклеенные. Нам раздавали семена. А потом, как стали мы огороды эти копать, нам дали верхушки, срезы картофеля. На заводе раздали по 1,5 килограмма, как сейчас помню. Глазки? Да, глазки, верхушечки. Ну вот мы 3 килограмма получили и посадили. Картофель был чудесный, прямо вот такие картошины, красные, рассыпчатые. И мы рады были этим овощам, и капусты очень много. Вначале, когда я собралась эвакуироваться, мне дали сухого молока на дорогу. Но вот я первое время маленькое немножко добавляла. Да еще сами пока получали продукты, так что хватало. А потом, когда уже совсем голодно стало, она у меня похудела очень. Но она такая румяная была на лицо. У мужа и мать ей 80 лет было, а она все румяная, такой цвет лица. Как-то несколько дней хлебозаводы, пекарни не пекли хлеб. Ну и давали муку. Я эту муку вместо хлеба получила и наварила такую болтушку. Ну просто 2 ложки муки на кастрюлю воды и подсолила. Вот этой муки горящей, что называется, похлебали по-русски. А дочке погуще кашу сварила. Ночью я слышу, рвота у нее поднялась. Мы с девочкой старшей на плите спали. Муж на столах. 2 или 3 стола было на кухне. А для маленькой внесли стулья на кухню, и она лежала здесь. Я скорее вскочила, коптилку зажгла, смотрю, ее вырвало, и желудок расстроился. После этого я пошла в консультацию и говорю, нечем кормить ребенка, хоть что-нибудь выпишите. Врач говорит, у нас ничего нет, мы не выписываем. Я говорю, вы посмотрите на нее. Она говорит, да нет, румяный ребенок, вы не смотрите на лицо. У нее же руки, ноги, как плети. Не разворачивайте, у нас здесь холодно. И нет у нас ничего. Так мне и отказали. Но она вскоре, конечно, и умерла, потому что уже кормить совсем нечем было. Ни круп, ни масла. Ничего мы в это время не получали. А когда бомбили, вы знаете, как бомба упадет, дома вот так и качаются. Я ведь в убежище ни разу не была. Думала, если убьют, то все равно в подвале или здесь. Иногда приготовишь сумку. Держал там кое-что, водичка, чтобы попить, пеленку держала, это малышки. Мы обычно в передней садились. Я еще из другой комнаты, женщина с ребенком. Садились с сумками и сидим в середине, чтобы стекла не полетели на нас. И вот, когда меня в госпиталь положили, старшая девочка осталась дома. Я там больше месяца лежала. Ну, он утром дочку покормит и идет на завод. В обед прибежит и еще подогреет что-нибудь. Тут близко было. А потом я пришла из больницы. Тогда вот и дали участок на огороде. Он меня свел туда и говорит: «Вот, копай». А я стою. Ветер был сильный. Как дунет, я падаю. Сесть не на что. Кругом мокрая земля. Сначала видели только убитых бомбами, снарядами. Потом стали появляться убитые голодом. Их какое-то время не то что не замечали, боялись понять до конца, что это означает, что надвигается на город. Галина Иосифовна Петрова училась в мединституте, и она в числе первых увидела умерших от алиментарной дистрофии. Но, увидев труп на улице, она, без двух дней врач, испугалась, как девчонка, не мертвого человека, а массового голода, который вдруг разглядела. Человек уже видит, но видеть ему не хочется, не хочет принимать. Художник Иван Андреевич Коротков хорошо запомнил эту вот беспомощную хитрость человеческого сознания, для которого правда слишком ужасна. Я стою в очереди за хлебом в булочной. Там горит светильничек такой, и по карточкам нам дают мокрый кусочек. Я чувствую, что я зацепляюсь за что-то и перешагиваю. У меня нет сознания, что это человек. Я думаю, кто это там мешок какой-то бросил? Никак не мог понять, что вообще происходит. Я перешагнул, и другие идут. Когда я вышел, только тогда до меня дошло, что мы ходили по человеку, который тут упал. Шагали через него. И никто, так сказать, не осознал этого. Вот это какое страшное состояние. А продавцы хлеба охранялись? Не знаю, может быть, какая-нибудь тайная охрана и была. Как-то об этом никто и не думал. И у меня никаких особых мыслей не было. И вот такие непонятные вещи. Я все время где-то ошибался. Вот у жены Лины Осиповны сестра была, Мария Осиповна. У нее в одну ночь умерли муж и сын от голода. Каким-то образом меня известили об этом. Я пришел к ним. У них еще был один сын, который служил в это время в госпитале политруком, потому что у него был только один глаз, другой потерял на войне. Ему где-то сделали пару гробов. В то время это была редкая вещь. Дали лошадь. И вот мы поставили два гроба на какие-то деревенские розвальни, привязали, сели на эти гробы и поехали с ним на кладбище. Я как сейчас помню это место на Малой Посадской. Хороший такой дом на углу. Они в этом доме и жили. Малая Посадская, 10. Балконы там такие. Как сейчас помню, Мария Осиповна стоит внизу, а мы уезжаем на этих гробах. Ну вот, мы поехали. Поехали мы на Серафимовское кладбище. И по дороге все везут, значит, на санках. Кто-то попросил, чтобы мы привязали санки к розвальням, а его посадили с собой. Одного посадили, другого. Потом у нас уже трое санок сзади, и сидят еще трое. И тихонько мы едем на Серафимовское кладбище. Приезжаем на кладбище. Там работает экскаватор, роет траншеи. В это время Я вижу, где-то вдали проходит машина. Как-то в то время до сознания не доходило, потом только дошло, что это в траншеи возят мертвых и зарывают. И машина все подходит, потому что они собирают по городу всех, кто где лежит, привозят и хоронят. В то время недопонимание у меня было, или я так был настроен, чтобы не поддаваться, я не воспринимал этого. Дмитрий Михайлович Смирнов был тогда еще подростком. Но он хорошо помнит и все, что было, и чувства свои. Они в декабре месяце еще не лежали, и в январе месяце еще не лежали, в начале. Они стали лежать в конце января месяца. Еще в январе месяце их возили даже в гробах, потом уже без гробов, а потом уже было через какой-то период, что в основном они, как я вспоминаю, лежали на улицах, как-то зашитые, как-то обернутые, в простыне. Да, везут много покойников. Что значит много? Если по пути встретишь от одного конца Большого проспекта до другого 3, 4, 5 покойников. На саночках, в большинстве случаев на саночках, потому что снег уже был. Некоторые везли на спаренных саночках. Чаще всего женщины тащили. И у меня мать чуть не умерла. Она работала в аптеке. И, может быть, это ее спасло. У нее начался фурункулез. На шее были страшные нарывы. Потом некоторые не верят, а хвоя очень помогала ей. Мы пили хвойную настойку. Большое потрясение было у меня, когда я однажды видел это, и сейчас перед глазами у меня где-то на Большом проспекте. Не то там было ремесленное училище, не то ФЗУ. Не знаю, что. Может быть, там был пункт, куда свозили трупы. И вот уже весенний день, весенний, потому что уже снега не было, и идет машина, и на ней трупы лежат. Это такое, такое... Я и сейчас вижу то место, где идет эта машина, как она идет. И здесь нужно только отвернуться. Но теперь уже и отвернуться не могу. Причем, почему-то, знаете, это была довоенная трехтонка. Знаете, с такой большой кабиной. Не видели таких. Но мысль, почему, почему не эвакуировались, почему не уехали? Можно было, как говорится, пешком уйти. В конце концов, потом был организованный конвейер перевозной по дороге жизни. Туда людей, обратно продукты, туда людей, обратно продукты. Очень точно выразил этот рассказчик безжалостную силу блокадной памяти. И здесь нужно только отвернуться, но теперь уже и отвернуться не могу. А вот как видели люди друг друга, когда собирались вместе. Университет не топили. Воду не выключили, водяное отопление замерзло, трубы лопнули. Раз труба разрывает, потом вода течет. И наши аудитории к концу ноября превратились в такие ледяные пещеры-глетчеры, где замерзшая вода по стенам, по потолку висела в виде сосулек. А на потолке почему? Просто, ведь это паровое отопление. Думаю, что если бы было больше опыта, можно было бы предусмотреть и выключить отопление. Может быть, тот, кто мог бы выключить, умер или уехал. Во всяком случае, факт таков, что с потолка сосульки просто свисали, а снизу были сталагмиты, как в пещерах. Это выглядело очень неуютно. Студенты сидели в пальто, надевали на себя пальто сколько можно. Свет еще электрический был, даже можно было заниматься, но, в общем, нелегко и, в общем, тяжело. Студентов становилось все меньше и меньше, и чаще кто-либо из преподавателей не являлся. Практически занятия, я не скажу, что полностью прекратились, но система занятий была нарушена. Страшнее всего было, что страшными казались лица студентов, сотрудников, знакомых. А как меняется лицо человека, который глядит так, как глядели мы? Этого словами описать нельзя. Может быть, это можно было бы нарисовать. Это просто страшно. Не так страшно, когда человек просто болен и умирает, или если умирает необычно, может быть, цинично, так сказать, которого убил снаряд или бомба. Но то, что делалось в результате голода, это было особенно ужасно. Как менялся облик человека? Менялся облик, лицо. Человек был вроде движущегося трупа. А известно, что труп — это зрелище тяжелое. Эти желтые лица очень страшны. Причем заметно остановившийся взгляд. Это не то, что когда болит рука или нога, и человек очень сильно мучается. Тут весь организм расстраивается. Часто имелись нарушения психических процессов. Желтое лицо, остановившийся взгляд, заметно терялся голос. Нельзя было по голосу судить, мужчина это или женщина. Дребезжащий голос, существо, потерявшее возраст, пол. Лапин. Муки были страшные. Но и радости выпадали такие, что запоминались навсегда. Никто из блокадников про себя не думает. Мы совершили подвиг, проявили геройство. Нет. Но спустя десятилетия для некоторых тяжкие годы эти стали как бы оправданием жизни, знаком гражданской доблести, мерой соучастия в победе. Чувство это сродни тому самому чувству, какое есть у солдата Великой Отечественной войны. И еще есть у блокадников знание беспредельных возможностей человека, в том числе и своих возможностей, уважение к себе. Конечно, много противоречивого возбуждает каждое прикосновение к прошлому. У каждого свое — ужас и печаль, стыд и красота, отвращение и любовь. Все смешалось столь плотно, что иногда нет сил отщепить какое-либо одно чувство. Перед нашим приходом Павел Филиппович Губчевский, научный сотрудник Эрмитажа, внутренне готовясь к разговору, размышлял. Что же такое была для него блокада? Потом он нам признался в этом. Мне было трудно самому себе ответить на этот вопрос. Снаряды? Ну-то, конечно, всюду. Бомбы? Они всюду. Голод? Ну, он, конечно, не такой, как всюду, а в более страшной форме. Но ведь и всюду не так уже сладко жилось. Смерти? Так они всюду были еще какие, ну, может быть, только не в такой концентрированной форме. И мне показалось, когда я сам захотел отдать себе отчет, никогда об этом я нигде не говорил, и сам с собой никогда не говорил, что блокада — это раньше всего человек. А человек он разный, и в силу этого, по-видимому, существует и очень разное восприятие вот этого понятия «блокада» в зависимости от индивидуальности человека. И вот что удивительно. После этого я подумал следующее, что ни разу в жизни, ни до, ни после блокады, я не имел такой осознанной и определенной цели в своей жизни. Она, эта цель, даже казалась близкой. Другое дело, что она все время отодвигалась по разным причинам. Но ведь что происходило во мне, в человеке? Я не какой-нибудь руководитель или кто-то, я обыкновенный простой человек. Я имел четкую и определенную цель, которая всегда до этого, и вот сейчас сегодня, была растушевана и размыта. А тогда она была определенной. Вот что для меня блокада, конечно, и все остальное, о чем вам уже многие рассказывали. Человек приобретал какую-то удивительную цельность. И как бы вам сказать, это тоже, наверное, как-то дико звучит. Я чувствовал, что во мне что-то снялось, рассвободилось. Конечно, были тысячи «нельзя» и «не могу». Конечно, я не мог выехать за кольцо блокады или поехать на черноморский курорт. И, конечно, я не мог есть вкусные вещи. Более того, я выполнял множество разных обязанностей и по моему положению. Я был начальником охраны больших зданий и по моему гражданскому долгу. Мне, конечно, приказывали, я получал инструкции. Я знал, что-то я должен, что-то обязан сделать. Но это «обязан» было для меня свободой. Наверное, вам диким кажется то, что я говорю, но я хочу быть с вами искренним. Это так было. И это тоже блокада. Вот вы говорите, что все время чувствовали цель, видели ее. Я сидел в своей комнате и ждал очередного обстрела, который больше выматывал душу тем, что он долго тянется, понимаете? И думал, и какой же я был чудак, как я жил раньше. Я редко ходил в филармонию, редко ходил в Кировский театр. А ведь как много для этого нужно. Нужно, чтобы в театре было тепло, чтобы его осветили, чтобы собрали более сотни оркестрантов, чтобы они были сыты, чтобы собрали артистов балета, чтобы публика могла приехать туда, и тысячи еще чтобы. И этого я не ценил, этого не замечал. Я не думал тогда, что вот кончится блокада, и я буду есть пшенную кашу целыми кастрюльками. Наверное, вы это слышали, наверное, вам это некоторые блокадники говорят. У меня этого как-то не было, а была такая вещь. Появилась цель найти в жизни то большое, если говорить громкими словами, что-то духовное, такое, что раньше мало ценил, мало пользовался, не смог осуществить. В залах Эрмитажа, всегда переполненных посетителями, звучат на всех языках приглушенные голоса экскурсоводов. Картины, скульптуры, узорчатые паркеты — кажется, что так было всегда, и что иначе и быть не могло в этом прославленном источнике красоты, за который приезжают из далеких стран. Но в служебной комнате несколько сотрудников музея рассказывают, как они жили здесь в войну. Александра Михайловна Амосова. Здесь, под библиотечным зданием, был устроен морг. Периодически вывозили из этого морга покойников. Но я очень тяжелый случай помню. Это было в конце марта. Иосиф Абгарович Арбели, директор Эрмитажа, кажется, 30 марта уехал. Очень мало нас осталось здесь, народа. Несколько человек было из рабочей команды. При Арбели еще оформлены были документы на захоронение. Увезли инженеров группы, в том числе и наших старших научных сотрудников. И там же был наш профессор Кубба и еще некоторые известные люди. Ольга Эрнестовна Михайлова. Я вот этот эпизод хочу еще как-то дополнить, потому что он запечатлелся особенно глубоко и сильно, нельзя его забыть. Вы людей этих знали? Да. Это большая машина, причем они все свои, знакомые, в общем-то, близкие тебе люди, потому что коллеги. Распростертые в разных положениях. Но знаете, это ведь никогда в жизни не забудешь. А это, может быть, и писать не надо, и говорить не надо. Не надо. Этот человек нас щадит, оберегает от тяжести, которую сам несет всю жизнь. Сам он от этого уйти не может, отвернуться не может. Тут уже не знаешь, где фантазия, где правда, потому что правда была так фантастична, что ты не могла разобраться, что правда, что неправда, что фантазия, что ложь. Понимаете? Но ведь это верно и не расскажешь все до конца. Почему? Только тот, кто это пережил, тот понимает. Последнее довольно распространенное заблуждение. Исключительности тут никакой нет. Человек может понять и представить все, что угодно. Любые лишения и тяготы блокадной жизни. Для этого надо лишь рассказать все как следует, не утаивая, не приукрашивая ни в ту, ни в другую сторону. Заблуждение это и потому, что сами блокадники многое не могут себе вообразить, как это могло быть с ними. Не верят себе же. Человеческая память устроена коварно. Другое дело, что рассказать, поведать о том, что было, изобразить это действительно весьма и весьма нелегко. И тут хоть и не впопад, не по теме, а нет сил обойти, отложить на потом одно место из рассказа Павла Филипповича Губчевского, случай, который чем дальше, тем больше заставлял о себе думать. 32 снаряда попало. Степень разрушения разная. Снаряд в гербовом зале упал где-то в 2 метрах от малого тронного зала. По каким законам баллистики я не знаю, но осколки рванули сюда, в малый тронный зал. В гербовом зале дырка в полу вниз, в Расстрелевскую галерею, и больше ничего. А малый тронный зал весь изрешечен осколками. Сбита люстра. Ее не удалось восстановить. Хрупкая очень бронза была. Кроме того, осколки буквально изрешетили стены и потолок. Если на стенах ничего не было, вот эти леонские бархаты, шитые серебром, очень стильные, хорошие бархаты, были навиты на валы и увезены, эвакуированы, то роспись там феноменально трудная для реставрирования. Вид это ужасный имело. Или та лестница, по которой вы сейчас поднимаетесь в музей, Посольская, Иорданская, главный подъезд, как угодно ее называйте, она имела тоже ужасный вид. Снаряд сделал пробоину в перекрытии этой лестницы. Если плафон только почернел, стал черным, потому что почти 3 года непрерывно менявшиеся температуры его сделали таким, то вся околоплафонная роспись и все потолки — это железо. После пожара 1837 года сделали железные потолки. Железо проржавело, не выдержало, умирало. И вот эта роспись, которую вы сейчас видите, все это осыпалось чешуйками, чуть больше этой книжицы. Люди, наши сотрудники, ходили по этим чешуйкам. Вид, конечно, жалкий. А картины все увезены были. Вообще ведь Эрмитаж вывез 1 117 000 предметов. Но тут уже выступает статистика, а это скучно и неинтересно. В залах картин практически не было. Но нельзя было эвакуировать фреску Анжелико. Нельзя было эвакуировать огромный картон Джулио Романо. Даже на валу он бы рассыпался. Нельзя было эвакуировать роспись лоджии Рафаэля. Осталось и то, что могло само по себе сохраниться. Рама, например. Какой вид имели залы? Пустые рамы. Это было мудрое распоряжение Арбели. Все рамы оставить на месте. Благодаря этому Эрмитаж восстановил свою экспозицию через 18 дней после возвращения картин из эвакуации, а в войну они так и висели. Пустые глазницы рамы, по которым я провел несколько экскурсий. По пустым рамам? По пустым рамам. В каком году? Это было весной, где-то в конце апреля 42 года. В данном случае это были курсы младших лейтенантов. Курсанты помогли нам вытащить великолепную ценную мебель, которая оказалась под водой. Дело в том, что мы не смогли эвакуировать эту мебель. Она была вынесена в помещение конюшен в первом этаже под висячим садом. В 42 году сверху прорвало воду, и мебель, великолепный набор, средневековье, французский классицизм, все оказалось под водой. Надо было спасать, перетащить. А как и кто? Эти 40 старушек, которые были в моем подчинении, из которых не менее трети были в больнице или стационаре, и остальные люди. Это все инвалиды труда или те, кому 70 с лишним. А курсантов привезли из Сибири. Они были еще более или менее сильные. Их тут готовили на курсах младших лейтенантов. И они переволокли мебель в тот зал, где безопасно сравнительно. И тут до конца войны она стояла. Нужно было поблагодарить их. Выстроили их в зале вот между этими колоннами. Сказали им какие-то слова, поблагодарили. А потом я взял этих ребят из Сибири и повел по Эрмитажу по пустым рамам. Это была самая удивительная экскурсия в моей жизни. И пустые рамы, оказывается, впечатляют. Можно представить себе, как это было. Промороженные за зиму стены Эрмитажа, которые покрылись инеем сверху донизу, шаги, гулко разносившиеся по пустым залам, прямоугольники рам, золотых, дубовых, то маленьких, то огромных, то гладких, то с вычурной резьбой, украшенных орнаментом, рамы, которых раньше не замечали и которые теперь стали самостоятельными, одни претендуя заполнить собой пустоту, другие подчеркивая пустоту, которую они обнимали. Эти рамы от Пуссена, Рембрандта, Кранаха, от голландцев, французов, итальянцев были для Купчевского обозначением существующих картин. Он неотделимо видел внутри рам полотна во всех подробностях, оттенках света, красок, фигуры, лица, складки одежды, отдельные мазки. Отсутствие картин для него сейчас делало их еще нагляднее. Сила воображения, острота памяти, внутреннего зрения возрастали, возмещая пустоту. Он искупал отсутствие картин словами, жестами, интонацией, всеми средствами своей фантазии, языка, знаний. Сосредоточенно, пристально люди разглядывали пространство, заключенное в раму. Слово превращалось в линию, цвет, мазок. Появлялась игра теней и воздуха. Считается, что словом нельзя передать живопись. Оно так. Однако в той блокадной жизни слово воссоздавало картины, возвращало их, заставляло играть всеми красками, причем с такой яркостью, с такой изобразительной силой, что они навсегда врезались в память. Никогда после Павла Филипповича Купчевскому не удавалось проводить экскурсии, где люди столько бы увидели и почувствовали.